Все сложно с интервенциями.
В этом выпуске говорим о том, что интервенции – это любое целенаправленное воздействие на слушателя, читателя или другого человека, чтобы он изменил свое поведение.
А не только период смутного времени в России, когда поляки захватили Кремль.
Интервенции окружают нас везде, в том числе и деловой коммуникации. Особенно поговорили про маркетинг, продажи и почему то, что работало раньше, уже не работает.
Мы поговорили про старые знакомые темы, а именно коммуникацию, совершенно в новом ключе, по крайней мере для меня. Рекомендую. Комфортное вождение, приятная музыка, 5 звездочек, оставить чаевые. Поехали.
Друзья, сегодня у нашего подкаста действительно важный день. Во-первых, я уговорила к нам прийти Дашу, которая через буквально несколько секунд раскроет нам, кто она, чем она занимается и почему я ее уговаривала сюда прийти. А во-вторых, потому что мы записываем подкаст на настоящей студии, как взрослые подкастеры.
Не дождались третьего сезона, в конце второго позволили себе пожить по-людски.
Шикуем, ребята.
А я должна кричать вот это «Ура!»
Мы наложим, да.
Да, наложим такой голос Даши «Ура! Ура!»
Фейерверки, все такое.
Даша, привет.
Привет.
Я очень рада тебя видеть. Просто рада видеть и рада видеть в нашем подкасте спеть.
Мы видим гостя, ребята, вы не представляете. У них, оказывается, есть лица, они говорят ртами. Это прекрасно. Мы записывали раньше по фейстайму, по зуму. Вот так вот.
Ну, это звучит очень по-панковски, то, что вы описываете. Я даже не знаю, это прогресс или регресс, то, что мы сейчас делаем.
Я думаю, прогресс.
Мы устали записываться дома, поэтому для нас это радость.
Гламурные панки теперь будете.
Да, так и переименуем наш подкаст. Все сложно с гламурными панками. Даша, давай перейдем к тебе. Да. Все-таки ты гость, звезда сегодняшнего шоу.
Ой, сейчас я засияю.
Да. Так. Расскажи, пожалуйста, ребятам, которые нас слушают, кто ты, чем занимаешься. Можно кратко, можно не кратко.
Ну, не кратко, это займет где-то 3 часа, поэтому давай я кратко.
Разобьем на 3 выпуска. И в 4-м поговорим.
Наконец-то. Да, у меня есть 2 главных слова. Это методолог развивающих интервенции. Это уже 3, но слово методолог. Методолог – это тот, кто одержим поиском метода, наилучшего способа решения. И главное, что нужно пренебрежительно относиться к конкретным методикам. Ну, мол, вот это упражнение или какой-то прием, это же уже что-то такое слишком мелкое. Ну да, то есть это такие заносчивые люди, которые ищут наилучший метод и способ. Развивающие интервенции. И когда я спрашиваю у людей, что такое развивающая интервенция, с чем ассоциируется, мне говорят вторжение. Кто-то, кто хочет поразить меня в самое сердце, говорит, конечно, пенетрация. Я говорю, прекрасно. Это один из видов интервенции. Имплантация. Ну, об этом, если будет интересно, позже поговорим. Ну да, это такое вмешательство, влияние на людей. И тут же находятся моралисты, которые говорят, боже мой, это же манипуляции. Я говорю, ну, инструментарий.
Ну, есть немножко.
Ну, воздействие, инструментарий один и тот же, безусловно. Но интервенции должны делаться открыто, осознанно и ответственно. Если я делаю интервенции, я делаю либо по вашему запросу, вы говорите, хочу, не знаю, хотим качать пресс, допустим. И вот фитнес-инструктор, который будет с вами заниматься, он будет делать интервенцию, он будет на вас влиять определенным образом, и даже за деньги, ну или по любви, я слышала. 2 истории.
Как замечательно.
Да, интервенция. Если мы представим себе мир без влияния, он ужасный, ну, замкнутый. То есть, в принципе, мы жаждем влияния, внимания, чтобы кто-то хотел улучшить нам настроение, чтобы кто-то подбирал к нам ключ. Ну, но те интервенции, которыми я занимаюсь, это не все интервенции. То есть я не занимаюсь семьей, отношениями и так далее. Есть деловая коммуникация. Это тоже мне показалось слишком широко. В ней есть обучение, выступление и совещание. Вот 3 темы, они узкие, одновременно очень широкие, влиянием в которых, методологии влияния в которых я занимаюсь. То есть все это вот развивающие интервенции.
Фух. Это было первое слово, методолог.
Да.
А какое же второе слово?
А второе – нейропсихолог. Это мое такое напоминание себе, что мы живем безотрывно от тела, от состояния ума. И у нас бывает такое состояние, которое мы в кавычках называем «не в состоянии». Сейчас оно все более и более популярно. Вот после карантина было много, например, запросов, что делают сотрудники не в состоянии. Казалось бы, они там сидят дома, у них больше времени, да, вот это после дистанта. Что такое? Вдруг подхватились, и пошла тема психогигиены. Я сначала так напряглась, думаю, вроде это не моя ключевая тема. Это же
это как-то связано с ресурсом, не в ресурсе.
Ресурс,
это
не
вот
в ресурс.
Это одного
да,
порядка, да,
да,
понятие?
Да-да-да. Ну, все верно. И мы же говорим, ой, я не в состоянии сейчас читать, я не в состоянии делать презентацию, я не в состоянии записывать подкаст, я не в состоянии слушать подкаст. И в отличие от времени 20-30 лет назад, когда людям говорят, как нам родители рассказывают, они много читали, и они когда читали по дороге, ну там в метро, в троллейбусе, мы даже помним кадры из фильмов, да, вот все там держатся за поручень и читают. Они читали дома, и они очень хорошо замечали, когда они не в состоянии. Ну вот мы же, текст разбегается, в классической литературе мы встречаем, что кто-то пытался почитать и заметил, что мысли убегают, улетают там, и так далее. Вот это не в состоянии. Сейчас мы, допустим, садимся в машину или там идем куда-то, в наушники вставляем, и мы можем не заметить, что мы не в состоянии слушать там тот же подкаст, аудиокнигу и так далее. И получается, что мы совершаем, уже будучи не в состоянии что-то делать, ежедневное такое насилие. То есть вот это тот самый ресурс.
Просто потому, что мы по привычке продолжаем слушать.
Да, да, и оно нам гудит в уши. Ну, что-то интересно, люди развиваются в драматургии, я им в этом помогаю, вы им в этом помогаете.
Вот кто во всем виноват.
Да, да. И в итоге, когда мы можем опомниться, то это уже либо бессонница, либо какие-то срывы, либо люди такие... Но они не просто нервные, они такие, знаете, пессимистами становятся. Им все говорят, что они неприятно, принимают на свой счет. Ну, в общем, там целый букет. И против всего этого выступает психогигиена. Ну, я сейчас не для того, чтобы про психогигиену рассказывать. Просто нейропсихолог, я первым словом это называю, когда меня спрашивают, кто вы, я говорю, я нейропсихолог, методолог развивающих сред. И у меня все везде это написано. Это мое напоминание себе, что мы привязаны к телу, к мозгу, к состоянию ума. И тот, кто воздействует, и тот, на кого воздействует, их состояние может внести существенный... Зачем я вот это несколько раз сказал для убедительности? Существенный...
Во-первых, это экспертно звучит.
А, да?
Во-вторых, это можно убрать.
Спасибо.
Но уже не будем.
Да-да-да. Спасибо. От их состояния очень зависит то, как я воздействую, и то, как это будет воспринято. Если я это игнорирую, то никакая интервенция не получится, или она будет искаженная, допустим. И вот этими нюансами я как раз занимаюсь.
Это звучит очень круто. Друзья, у этого выпуска особенно теплая рекламная вставка. А все потому, что я приглашаю вас в свое сказочное пространство «Сказки лисички и живички». Это истории для детей и взрослых на самые разные темы с красивыми иллюстрациями. Читайте, комментируйте, делитесь волшебными историями с друзьями. Ссылка, как всегда, в описании. Я предлагаю сначала поговорить про развивающие интервенции, так как я терпела 3 месяца, чтобы спросить, что это, Петь.
Ксюша.
Как думаешь?
У меня был вопрос как раз, да. С чего мы начнем, потому что разбегаются мысли по обозначенным направлениям. Мы...
Это я еще стрелки не нарисовала.
Так, хорошо, повезло. Мы начинаем.
Я предлагаю начать с развивающих интервенций. Я когда впервые увидела Дашу, она сказала 2 ключевые вещи. Рядом с ней рождаются смыслы. И действительно так, рядом с ней рождаются смыслы. И второе, она занимается развивающими интервенциями. 3 месяца спустя настало время узнать все-таки, что это такое, что такое развивающие интервенции.
И как на этом заработать?
Сейчас такой вопрос хороший. Оба вопроса обожаю. Интервенции... Воздействие, влияние, развивающее с целью развития. И, в принципе, вот смотрите, сейчас вот оно началось. Я вначале на всякий случай уже кое-что такое закинул, что потом я могу к этому обращаться, и уже начинают работать повторы. И появляется шанс, что это будет понято и воспринято. То есть я привычно, у меня лютая деформация личности, вы не представляете, лютая, необоримая. Я привычно создаю условия для восприятия контента. Я знаю, что я говорю немножко странно, поэтому мне нужно по 2-3 раза, ну, не долдонить, потому что вам покажется, что я очень неприятный человек, это полбеды. Но вам покажется, что я считаю вас идиотами. Вот это беда. И начнутся барьеры возникнут. Ну вот, и мне нужно хитро создавать такие условия, чтобы были уместны повторы. То есть я там чуть подробнее, чем было нужно, сказала, сейчас я могу уже на это опираться и сказать, вот я уже говорила, интервенция – это влияние воздействия. Вам приятно, мне приятно. И появляется шанс, что что-то будет запомнено. Представляете?
Вот здорово.
Звучит пока невероятно.
Чудеса, да-да-да. То есть один из таких приемов, что мы повторяем сложную информацию, а не льем, как из ведра в бутыль, когда я в таком самозабвенном шоке сама от себя, что я потрясающий эксперт, и я вот этим переполнен, и вот я это разливаю. В общем, это какой-то ужас. Я это постоянно наблюдаю на конференциях, на учебных курсах, и мне больно от этого. Я стремлюсь эту боль снизить. Чтобы интервенция случилась, мы должны учесть свое состояние, учесть состояние аудитории или вот моего визави. Ну, я больше про групповые форматы. Мы должны учесть, что между нами происходит, развивающую среду. Я искала аналогию, и она недалеко оказалась. Я ее вообще в своей семье нашла. У меня папа занимался спутниковой вот этой связью. То есть у нас есть передатчик, который выдает сигнал в эфир, есть приемник, и вот мы занимаемся передатчиком, приемником, самим сигналом, потому что если этот сигнал такой, то никто ничего не поймет, никто не вычленит смысл из него. И занимаемся средой, потому что... А тут уже, представляете, у меня мама изучала среды мутные, как оптик. Вы можете себе представить? Я
сейчас соединила,
да, я им недавно это сказала. Я чуть не расплакалась, как меня саму это тронуло. Но им тоже было очень приятно. Так вот, среда. Сама среда, она может быть замутнена шумом. Шумом в кавычках. Шум от того, что рассказывали предыдущие спикеры. Допустим, вот берем конференцию. Выступил спикер потрясающе. Вот потрясающе. И все вспомнили какую-то свою мечту в 5 лет, которая у них была. Ну, просто все поражены. И, может быть, он даже использовал какие-то клише, но какая разница, это подействовало, все, интервенция случилась. Выходит следующий спикер, что бы он ни сказал. Это не очень важно, потому что аудитория впечатлена предыдущим спикером. В списке, допустим, сложных аудиторий, это там какой-то номер 4, допустим, из 5. То есть аудитория, пораженная предыдущим спикером, само слово, да, поразить, сразить, ну там, уронить, да, аудитория, которую уронил предыдущий спикер, с ней без реабилитации не может взаимодействовать следующий. И те, кто составляют программу конференции, если у них идут подряд какие-то классные спикеры, ну, понимаете, аудитория убита. Она измождена, потому что мы не додумали одно. У нас пошли какие-то процессы, потому что интервенция случилась. Я искала слово, я в сленге ищу хорошие слова. Зашло. Вот зашло – это интервенция. Не зашло – это вот вспоминаю про пенетрацию. Не интервенция. Так вот, мы смотрим, какие барьеры, мы смотрим, есть ли мысль, потому что иногда человек говорит, а он не подготовил свой контент, это такая руда. У Маяковского было роскошное стихотворение, у меня память плохая, я не помню его наизусть, но там было про переработку тонны руды. Если вот помните про ради одного слова, вот перерабатывается тонна руды. Потрясающее стихотворение, по идее, оно описывает ну, все, чем я занимаюсь. И в том числе, как на этом заработать. Там, по-моему, 6 или 8 строчек. Вот. А, и был вопрос, как заработать. Но я придумала, как заработать. То есть есть эксперты или вот носители да, какой-то вот экспертности, знания, власти и так далее. И я помогаю им отточить вот этот их сигнал и учесть среду и воздействовать на среду так, и учитывать состояние вот передатчик, не передатчика, а приемника таким образом, чтобы интервенция случилась. Вот у меня получается. И сейчас, когда я сделаю школу методологов, которые тоже будут вот это делать, тогда я смогу говорить, что да, это прям способ зарабатывать деньги. Пока еще школа ну, создается...
Тут, наверное, хочется немного приземлить.
Угу.
без раскрытия каких-то деталей, реальных кейсов, имен, можешь привести какой-то условный пример, как проходит твоя работа с клиентом, который к тебе приходит и говорит: «Мне нужна развивающая интервенция». Или мне,
вряд ли
мне,
он так говорит.
Я понимаю, что мне нужно что-то.
У меня есть две типичные фразы, с которыми ко мне обращаются люди. Первая фраза. Звонит человек в истерике и кричит: «Дарья, у нас кризис смыслов, у нас кризис смыслов».
Кризис смыслов за окном.
Я понимаю, это идеальная ситуация. То есть люди делали и хорошо делали какими-то своими приемами, клише, обкатанными техниками. Ну, у них все хорошо получалось. Потом они уперлись в изменившуюся реальность. Допустим, изменилась ситуация в компании, и старый формат форумов больше не катит. Или ну, там вот, дистант, или ну, что-то такое уже произошло, что старые песни не работают. У нас только военные песни до сих пор работают, а все другие песни, они меняются там, раз в сколько-то лет. И когда они в это уперлись, и уже у них появилось вот это, кто Аристотель говорит, говорил про знание о незнании.
Я знаю, что я ничего не знаю, это Сократ, по-моему.
Вот, жалко, что у меня плохая память, но как хорошо, Ксюша, что у тебя хорошая.
Спасибо, Ксюша, да.
Да. И чем больше я узнаю, тем больше множится вот это мое понимание, что я чего-то не знаю. Вот когда люди уже в растерянности, это идеальная ситуация. Потому что я прихожу, задаю несколько вопросов, мы нащупываем вот это вот, за что зацепиться, какая нуждаемость есть. Потому что есть, например, интервенция имплантация, и она же внедрение. То есть нам вообще все равно, что там с аудиторией, мы просто в нее в недра помещаем вот эту какой-то смысл в голову людям. Это бывает в крайнем случае, допустим, если какие-то идут организационные изменения, и людям говорят: так, либо вот так, и учите это буквально наизусть, либо, ну, либо вы свободны уйти. Мы уважаем вас как личность, дверь там. Да, и в остальных случаях это совершенно неуместно, мы не можем не считаться с тем, что в голове взрослых людей, я же взрослыми занимаюсь, а у них есть ощущение почти по всем поводам, что они что-то понимают. И поэтому, пока они не придут к кризису, что-то им объяснять бесполезно. Интервенции в поле интуитивного знания. И мне приходится спорить очень, ну, сильно, не в смысле педалировать это, но так сильно, это очень тонко, с тем, что людям кажется, как сработать, со стереотипами. Так вот, первое было имплантация, второе — интеграция. То есть мы нашли какую-то... А, вот никто это не увидит, но мы сейчас можем словами писать. Какими жестами можно показать интеграцию? Ты соединил ладони, Петька... Так, да, Петя скрестил, правильно, скрестил пальцы, называется, да, соединил пальцы. Иногда люди показывают, вот опять же, внедрение. Но, в общем, это такое соединение. Из-за айтишников интеграцию и внедрение после вот большого количества их проектов сделали синонимами. Ну, то есть говорят, что мы занимаемся интеграцией какого-то продукта, там, внедрением. И это очень неверно, потому что интеграция — это восполнение. Интеграция – это ситуация, в которой мы, например, пересохшую почву поливаем. И вот тогда будет интеграция. Почва прям вберет ее. То есть, когда возник вопрос, когда возникла проблема, когда возникла потребность, и мы вот ее закрываем какой-то информацией, вот тогда интеграция. Но вы же понимаете, что тогда спикеру нужно 80% времени создавать эту потребность и 20% времени закрывать ее, а не то, что приходить и говорить: сейчас я вам тут открою новый мир. Аудитории не нужен новый мир, у нее уже есть 40 новых миров. У нас 2021 год. Мы уже пережили мотиваторов. Нам уже ничего не страшно. Ну вот, и еще есть третья интервенция, третий вид интервенции. Это извлечение. Когда все смыслы есть у вас, и просто, там, например, я или какой-то фасилитатор задают вопросы, и просто переставляя или по-другому выстраивая композицию того, что уже у вас 100 лет было, вы получаете какое-то, ну, там, видение, мысль, проект форума, свое выступление и так далее. И когда ко мне приходят клиенты вот с этим кризисом смыслов, обычно, ну, если они профессиональные, мне даже очень мало чего нужно объяснять, но только какие-то нюансы драматургические. Мы берем схему и их же какие-то элементы конфигурируем, ну, то есть для меня это как лепка, да, вот мы выстраиваем каркас прямо на их материале, просто там поменяв местами какие-то моменты. Или, допустим, просто открытие для людей, что нельзя пройти только на позитиве. Нужна эмоциональная яма. Без эмоциональной ямы не будет воодушевления, не будет ощущения достоверности. Это вот только на этой мысли я заработала, ну, не знаю, 1400, наверное. Просто вот на этой идее.
Что такое эмоциональная яма?
Эмоциональная яма – это такой, такая часть нашего, нашей развернутой во времени интервенции. То есть это может быть учебный курс, это может быть выступление, в котором, та часть, в которой мы касаемся вот тени или спада, или страха, или чего-то негативного, с чем связана эта тема. Ну, то есть и у нас технически идет такой вопрос. Что мы положим в эмоциональную яму? Ну, например, там чувство тщетности. И предположим, вот форум, где мы выступаем перед предпринимателями, и там идет какая-то тема, там давай, вперед, эгей и так далее. И если мы эту тему будем раскрывать, не раскрыв отчаяние или тщетности, которые в каких-то моментах возникают, то у нас у аудитории не будет ощущения, что мы ну, вменяемые вообще, что мы про жизнь, не будет узнавания реальности. А когда мы коснулись вот этого, ну, там, страх или отчаяние, или тщетности, стыда, горе, потерь, ну, то есть, там, список этих негативных эмоций, чувств, переживаний, то тогда, ну, как будто реальность тут, а мы там про какие-то свои воздушные замки, вот эмоциональная яма. Это выступление. В учебном курсе любой серьезный навык или привычка, тем более умственная привычка, вот я занимаюсь умственными привычками, у меня курс 20 недель, за него проходит два обострения сопротивления. То есть люди сопротивляются, потом у них происходит перелом, они выходят на какую-то другую... Сейчас надо как-то экспертно гугукнуть, как-то как Петя меня научил. Они выходят на другое, на идею попытаться по-другому, там их тоже ждет облом, вторая яма вот этого сопротивления. И дальше мы выходим ну, вот уже на какое-то понимание нового. Это как выглядит со стороны ученика. То есть он пришел умный, влияющий, что-то понимающий человек, уже что-то преподающий, выступающий. Ну, то есть, представляете, контингент сложившийся. Это сейчас я как иллюстрацию, не как рекламу курса. Просто очень красиво складываются вот эти две ямы. Приходит. Упирается в то, что все не так, все не работает, клише неуправляемы. Ну, в общем, упирается в чувство собственного идиотизма и сложности мыслить по-другому, в свою инертность. Преодолевает ее, эту инертность, с трудом, потому что чем человек умнее, чем он больше сложился, тем тяжелее ему хоть что-то сделать по-другому. Ну, потому что, ну, работает же. И что люди делают? Ну, условно, я вставала, предположим, я сейчас на каком-то абстрактном примере, в 8, и потом я решила, что это поздно, ну, я теряю какое-то время. Во сколько я тогда начну вставать? Вот какая мысль у меня будет? Во сколько надо вставать, если 8 это поздно?
Раньше, видимо.
Ну, вот раньше, вот назови 7. Мне раньше. 7, ну, как минимум. Ну, лучше в 5, конечно. То есть, когда люди пытаются... Ну, вот я имею в виду, что...
Сразу в 4.
Да-да, у всех, у большинства людей идет тренд ну, в какую-то крайность. А нам нужна золотая середина, например. Потому что мы аудиторию не можем ни задавить, ни не додавить. Потому что аудитории кажется, что мы вообще с ней не взаимодействовали, если мы не касались ее своими словами. Мы не можем слишком сильно обострить, потому что они скажут, что это за жуть вообще, какой-то спикер кошмарит нас, какой-то идиотов нас держит, что ли. Обострится потребительский цинизм. И не можем совсем не кошмарить, потому что это опять ну, не настоящая какая-то выглаженная история. Ну, в общем, там вот... Поэтому была одна крайность, потом выходит другая крайность. Первая крайность продиктована, как правило, вообще школьной историей. Стрессы, вот эти педсоветы у доски, какой-нибудь там физкультурник, который кому-то ну, там, унизительно что-то сказал. Вы не представляете, у взрослых людей, у меня же не терапевтический курс, а он такой навыковый, курс привычек. У взрослых людей какой шлейф просто вот этих впечатлений школы, которые они стараются избежать, вот, ну, похожих ситуаций, и это диктует их стиль. То есть он весь состоит из компенсации. Это удивительно. То есть ты разговариваешь с взрослой женщиной, взрослым мужчиной, и выясняется, что их суперстиль сложился для того, таким образом, чтобы показать всем, что они мега умные, чтобы ни один умник из зала не успел задать им вопросы. И они из-за этого тараторят и там, как вот из ведра льют информацию, чтобы ввести аудиторию в замешательство. Ну, чтобы, понимаете, чтобы они не сообразили, какой задать вопрос. Я думаю, обалдеть вообще.
И они сами этого не понимают. Они сами этого не отслеживают?
Нет, абсолютно. Они не отслеживают. Они просто... Они, иногда они замечают, что они поторапливаются. И иногда они замечают, что аудитория как-то... Ну, уже когда время вопросов, аудитория как-то не соображает, какой вопрос задать. Или замечают, что люди такие уставшие. Ну, то есть какие-то косвенные признаки замечают. Или замечают, что очень трудно объяснять простые вещи. А получается, там же, опять, представляете, такая ситуация. Вся мудрость – это простые вещи. Ну, вот это прям трюизмы вот сплошь и рядом. Вот, ну, сплошные. Но когда ты выходишь к людям, говоришь: здравствуйте, товарищи. Небо сверху, земля снизу. Земля круглая, но многие в этом сомневаются. Ну, и так далее. То тебе говорят: ну, фу, что за ерунда это? Ну, это же очевидно. А так подойти к очевидному, чтобы все сказали: вау, это же всегда было перед моими глазами. Я всегда это видел, я всегда это знал, но я это игнорировал. Ну, то есть, чтобы они осмыслили это. Вот тут начинается как раз драматургия, вот эти вот все хитрости и нюансы. Почему я начала про две ямы сопротивления? Потому что, когда, например, мы вот делаем какие-то интенсивы, ну, то есть вот какой-то вброс, два дня какого-то такой кач, драйв, круто, да. Вот есть же сейчас культура тренингов интенсивных. Люди все взвинтились, и их сопротивление, оно как бы не попадает в рамку этого тренинга. Оно потом через две недели случается. И вот этот печальный слив всего контента тоже случается через две недели. Но тренер, как правило, об этом не знает, потому что он застал вот этот момент: вау, кайф, ух ты. А то, что потом все это превратилось в тлен, он этого не видит. И те, кто делают пролонгированные курсы, ну, какие-то марафоны и так далее, они смелые люди, потому что они решаются встречаться вот с этим сопротивлением аудитории, которая говорит не о том, что курс фуфло, это профессиональный термин, фуфло, а о том, что мы действительно коснулись каких-то устойчивых вот паттернов, или ни одно сложившееся работающее не будет меняться, ну, просто так, без сопротивления.
Мне сейчас кажется, мы к такой интересной и важной теме вышли, теме контакта. Она прям прозвучала в нескольких точках. С одной стороны, контакт с сопротивлением, контакт как самого учащегося, так инструктора-тренера, ну, того, кто проводит курс. Тоже невозможно преодолеть что-то, невозможно понять, как работает система, пока ты не пытаешься немножко разворошить, и обнаруживаются какие-то вот такие точки, с которыми ты уже можешь войти в контакт. Потом очень интересно мне показалось про контакт с условно обычной мудростью или истиной. Я вот об этом так никогда не думала. Действительно, наиболее запоминающиеся выступления, те выступления, которые потом влияют, или даже написанные книги, да, это когда мы подходим к чему-то очевидному, но таким образом, что мне позволяет с этим очевидным вступить в контакт.
Контакт, да.
Например, там, не знаю, возьмем любовь, да, там вот часто говорят, там, любовь все лечит. Звучит вообще пошловато, если просто выйти и сказать: любовь все излечит.
Смотря к чему ты ее прикладываешь. Да?
Ну, если просто, да, просто выйти вот и прям первая фраза сказать: нет контакта, нет контакта с этим.
С этим смыслом, нет осмысления. Да.
Да. И кажется, что вот то, о чем ты говоришь, это как раз про способ либо самому войти в контакт с чем-то, либо подвести кого-то в контакт с чем-то и помочь, видимо, в этом контакте удержаться, вот как раз про эмоциональную яму. Потому что когда в нее попадаешь, хочется просто сказать: все, все не так, хочу все бросить, все неправы или я не прав, неважно, там разные бывают рационализаторские стратегии. Очень сложно удержаться, да, вот в этом контакте с сопротивлением. Ведь ты что думаешь?
Я, если честно, довольно продолжительное время думаю, что я получил образование пиарщика, работаю в компании, которая занимается корпоративными коммуникациями. И я не понимаю, почему концепция интервенции проплыла мимо меня. Почему я сейчас должен для себя что-то открывать из мира коммуникации? Мне это непонятно. Что? На каком языке вы разговариваете? Это интересно. Как будто я смотрю на очень знакомые вещи, но совершенно из другого окна.
Для меня невероятное удовольствие слышать, Петя, то, что вы говорите. Потому что мы действительно какие-то привычные вещи разворачиваем. Сейчас, я сейчас вернусь, Ксюшка, к тому, что ты говоришь, это очень важно. про контакт. Я не забуду. И мне очень важно на Петина отреагировать. Сейчас, в принципе, мир разворачивается от маскулинной модели к феминной. Ну, так, очень много.
Там, есть типа, такой тренд.
Женское лидерство, женское там что-то. Я думаю, что мы все вкатим в решительный матриархат. Я надеюсь умереть до этого момента. Но дочерей на всякий случай готовлю. К тому, что, знаете, разное может быть. И нужно в любой системе уметь адаптироваться. Так вот. Маркетинг маскулинный, он такой настигающий, догоняющий, завоевывающий, письма дожима там, и так далее. Ну, я сейчас специально самое для меня лично неприемлемое взяла. Я буквально недавно купила что-то, что мне было очень нужно. И после этого, а у них пошли доп. Продажи. Я понимаю, что вот мне звонят люди, у них правильные скрипты, я слышу, я понимаю, что их очень круто подготовили, они подошли правильные тренинги, они правильно со мной разговаривают. Но меня сам факт настолько бесит, что они меня побеспокоили со своими доп-продажами, потому что я купила столько, сколько я хочу, я могу их найти, пришлите мне. Я не могу не отвечать на незнакомые номера, потому что мне, например, могут позвонить из школы и сказать, а, вы знаете, вашего ребенка 2 дня не было в школе. И поэтому я на это все отвечаю. И меня это жутко раздражает. Хотя я, в принципе, не очень раздражительный человек, я не раздражаюсь из-за пробок. Но такой настигающий маркетинг, ну вот продающий, он меня, ну да, прям бесит. Бесит в толстовском смысле этого слова, рождает во мне бесов. А они во мне лютые, просто жуткие. А феминный, он соблазняющий, он про магнетизм. То есть я сижу, ну, на попе ровно, вот сейчас я ровно сяду, и такая вся привлекательная. И у меня есть, но я ставлю условия, при котором вы это получите. У меня там есть вот мой курс, например, но надо сдать эссе по Герману Гессе «Игра в бисер». Продюсер, который мной занимался, она дошла до икота. Она говорит, Даш, убери это, ну убери, ну люди готовы заплатить. Я говорю, я не могу работать с теми, кто не прочитал Гессе «Игра в бисер», потому что когда и не написал эссе. Потому что пока они это делают, конвенция между нами выстраивается. Они приходят с мега-ожиданиями, готовы раскусить меня пополам с таким вопросом в глазах. Нахрена я это прочитал? Вот это. И начинается работа. Люди приходят немножко злые. Ну вот, и мы нормально, круто с ними работаем. И там все то же самое, вот все то же самое, но наоборот, потому что мы должны вот ровно эту же тягу, как в таких старых сексуальных концепциях, прошлых, ретро-концепциях, но наоборот создать, не через завоевание, а через вот это вот, ну, притягивание. И интервенции, они очень во многом про то, чтобы вызвать желание человека черпать вот эту вот информацию из эксперта, как из источника. Вот они. Когда я выступала на какой-то конференции, там проджект-менеджеры, какие-то гигантские, самые главные, самые великие, вот маэстро проектного управления. Ну, потрясающие люди. Системные. Я их увидела, я в обморок упала. Они делают таблицы на 3 гектара. Они делают какие-то приложения. Я была в бешеном восторге. Они очень круто выстраивают систему управления знаниями, а именно систему хранения знаний. Чтобы управлять знаниями, мы должны вкачку знаний в мозг обеспечить. Так вот, у них есть фраза: лошадь можно подвести к водопою, но нельзя заставить ее пить. Понимаете же смысл этой фразы? Я тоже понимаю, но я не понимаю, они там ставят точку. А у меня там такой восклицательный знак, вопросительный знак, и дальше начинаются варианты. Если лошадь гоняет 3 часа по стадиону, она захочет пить. Если лошадь обкормить солью, она захочет пить. Если, ну, там, и дальше надо исследовать. Если на лошадь орать, она там захочет пить. Если на лошадь долго смотреть, она захочет... Ну, то есть у меня начинаются вопросы. Как вызвать желание пить, если есть вода, и если есть какой-то смысл в том, чтобы лошадь пила? Ну, там, не знаю, она должна осушить там, какие-то болота. Ну, что-то должно произойти. Значит, вот она методология. Мы должны найти способ, как создать такие условия, чтобы возникла жажда. А часто люди, это нонсенс, вот на лекции об этом будет идти речь, это такой для меня интересный, противоречивый момент, возвращаемся к теме контакта. Люди жаждут близости и истинного контакта. Жаждут. Его очень не хватает. Этих посиделок на кухне без постов, как мы круто сидим, встретились подружки там и так далее. Люди хотят настоящей близости, потому что потребность в ней прямо сейчас фрустрирована, прямо активно фрустрирована. И они к ней тянутся, но натыкаются на продажи, вот эти вот, ну, я счастлива, что мы с Петей идейные враги, оказывается, это прекрасно, это сулит.
А почему идейные враги?
Я всем, кто представитель крутого маркетинга и пиара, вот, ну, кто в моей концепции повинен, ну, мне надо было кого-то обвинить, повинен в том феномене потребительского цинизма, вот, к которому я сейчас иду, кто создал условия, чтобы он создался, кто выстроил вот эту гениальную преследующую систему, ну, продаж, коммуникации и так далее. Вот, вот эти люди, они мои идейные враги. И я с ними общаюсь, расспрашиваю.
Ну, правильно, драматургический враг-то нужен.
Обязательно, ну вот, ну, конечно, да, да.
Как состоится путешествие, если врага нет?
Я тут могу подвести, если честно, потому что как враг я, наверное, не очень, потому что я стою сам рядом с этой системой и с круглыми глазами наблюдаю, почему так происходит, почему те, кто называют себя коммуникаторами, отказываются слушать аудиторию и яростно вещают вглубь темных залов, но при этом не видя, что люди засыпают. Мне это непонятно. Мне непонятно, почему, когда я прихожу каждый месяц чуть ли не в один и тот же день пополнить там свой продукт любимый, я знаю, что мне нужно, и меня со всех сторон облепливают, а возьмите еще вот это, а вот это, вот, знаете, да знаю я вас, я уже 2 года вашим брендом пользуюсь, пожалуйста, я прекрасно, у меня все ваши продукты есть, все перепробовал, просто дайте мне дойти до кассы, пожалуйста. Я возьму только 3 тюбика вот этих.
Какой-то фильм про тварей, да, тут напрашивает. Ну окей, хорошо, Петя, не идейный враг, идейный друг.
Но могу попробовать сыграть.
Это еще лучше. У меня тоже масса недоумений, в этом много неестественности. Получается, что Петя сейчас... Вы сейчас, Петя, описали практически идеальную преамбулу для главы интерактивные схемы. Ну, то есть вот эти схемы взаимодействия. Потому что там должен быть посыл, и в данном случае он идет от вас, да, вы говорите, я хочу купить. Должна быть реакция, и чтобы интерактив завершился, еще должна быть реакция, то есть ответ на реакцию. Это к вашей реплике про вещание в, ну, в пустоту залов, да, или в темноту залов. И получается, там нарушен интерактив, взаимодействие. И вот в этой покупке вроде бы он есть, а вроде бы его нет. Вы пришли, и вместо того, чтобы сказать, ой, ну, с этим ненавязчивым итальянским сервисом, когда всем на всех наплевать. Это же прекрасно. Ты пришел, и всем пофигу, купил ты рубашку или нет. Ну, тебе просто рады. Ну, потому что клевый парень такой, симпатичный. Купил хорошо, не купил, да, отлично.
Ну, в следующий раз купишь, может быть.
Поболтали. Ну, то есть ценность человеческого контакта выше ценности продажи. И продажа тогда идет ого-го какая. Ну, на самом-то деле я не улетаю от продаж никуда. Но вот этот жутко драматический прорыв в кассе, когда тебя облепляют какие-то вот эти прилипалы в скобках пираньи и пытаются что-то еще допродать, и портит настроение. То есть человек пришел за любимым брендом, да, вы к нему лояльно привязаны, даже, я так понимаю, лояльно вот в этом смысле преданы, но да, вы не хотите его менять. Но получается, что ваш визит омрачен вот этой какой-то искусственной необходимостью отказа. Ну, это зачем? Это, ну, какая-то гадость. Нет, не остается микро вообще зазора, где возникнет ваше желание. Не возникает интереса. Это же как на рынке женихов сейчас то же самое происходит. Вот эти вот оголтелые, я их понимаю, значит, женщины такие решительные, такие, они вышли завоевывать. Ну вот вышли буквально на поле брани, они бронятся. И когда мужчины с женщинами поменялись вот этими ролями, кто кого завоевывает, я не хочу говорить о том, что женщина должна... Вообще надо срочно уходить из этой темы. Не хочу говорить, что она должна сидеть у окошка абсолютно пассивной. Нет, нет, нет. Вот недавно мы обсуждали, там, допустим, вот кто-то идет на тусовку, там, ищет парня. Вот если она будет подходить каждому вот этими жуткими глазами, смотреть, типа... Я ищу мужа, да, такой как дементор, такой страшный, вот все от нее шарахаются. Вспомнила, Ксюша, такие глаза?
Просто
такие.
Такой микрокомментарий, чтобы разбавить серьезную тему. Действительно, мне кажется, тут вопрос не столько активности, сколько в этой активности много отчаяния. И у нас с моей лучшей подругой, Свет, привет, я знаю, ты слушаешь каждый наш выпуск, есть такая концепция, что-то делать из плюса и что-то делать из минуса. Вот можно быть активной из плюса, мне с собой хорошо, мне себя достаточно, кайфую, я ищу с кем поделиться и приумножить. А можно делать из минуса, это когда я активна, потому что внутри меня, во мне дыра, и мне невыносимо, и я сейчас со всеми ее разделю. И это самое страшное, потому что обычно, если пытаешься даже как-то мягко сказать, что может притормозить или подумать, а что здесь и сейчас происходит, ты вообще как? Действительно наталкивается на такую агрессию, что это моя жизнь, мои права, что это, не, это уже там не 17 век, я, значит, сейчас женщина, там, огонь. Что за этим стоит? Всегда вот интересно поисследовать свое состояние, в каком я ресурсе, откуда я действую. И вот в тему изменений или покупки чего-то. Действительно, если на кассе мне начинают очень сильно навязывать продажу, то получается, что как бы я как будто в минус ухожу, даже если я пришла в плюсе. И захочу ли я тогда еще раз пойти в магазин, где меня вот ввели в это состояние?
Возможно, ты захочешь, но принесут ли тебя туда ноги? Вот это неизвестно. И чтобы закруглить вот эту тему про кризис на рынке женихов, когда начинается вот это жесткое завоевание, не обозначение своей интересности, глубины и привлекательности, а вот прям охота, охота такая мощная, то автоматически мы начинаем избегать. Ну, или, а, и получается, что если женщина и мужчина меняются местами, то ну, вот это такое, мы как бы в другом сценарии обнаруживаем себя. И возвращаясь в продажи, конечно, создать условия, когда ничего не мешает продаже, прекрасно. Когда все удобно, прекрасно. Когда лендинги это такие восхитительные бывают, когда там все на месте, ты все нашел, и ты понял информацию. Я знаю, какой колоссальный труд за этим стоит, я ну, не могу сделать такой лендинг. Это роскошно. И потом вот этот один звонок, ну, в моем случае, он прям портит это впечатление. Я думаю, господи, да забудьте, я же там есть у вас в базе, ну, присылайте мне письма. Ну, не надо мне звонить с этими шикарными скриптами. Я даже могу оценить, ну, мне вот колоссальную работу, я ее уважаю, но мне хочется предложить человеку на выбор. Мне сейчас его проклясть или там через месяц, что я тоже его запишу, и через месяц я его прокляну. Вот. Ну, это все, конечно, шутки, но это просто портит настроение. И портит то самое состояние. Потому что, видите, сейчас очень живо, мы мгновенно поняли вот этот вот «дайте мне пройти к кассе», вот одна фраза. Мы по ней поняли, ну, мне кажется, вообще все. Весь облом испорченного настроения. И это совершенно не нужно. И возвращаемся к контакту. С одной стороны, есть это стремление. С другой стороны, есть вот эти лощеные, в смысле лоска, и выхолощенные, в смысле вот оттуда вылущили, вот эти, ну вот содержание. Какие-то посты копирайтерские, выступления, впечатления, выступления вот этих спикеров, курсы какие-то, вот драйв, драйв, дайте нам драйв, уже люди не могут. Нельзя быть все время в этом драйве, есть какие-то откаты. И откаты мы храним где-то там в секрете, ну, кроме тех, которые откаты тоже в сеть выкладывают. И, в общем, хотя давно все обнаружили, что не нужно пытаться жить в глянце, но, тем не менее, мы автоматически есть какие-то идеи, которые на нас влияют, которые заставляют нас как-то, ну, тут отфильтровать фотографию, тут подготовиться, тут не все описать. Ну, в общем, мы очень здорово фильтруем информацию и живем вот в мире вот этой фильтрованной информации. И к чему я все это клоню? К тому, что, с одной стороны, очень хочется искренности, и уже же народилась вот этот метамодернизм, новая искренность, когда мне не нужно что-то из себя изображать, мне не нужно моделировать свое поведение, мне нужно быть собой, туда же бодипозитив. Я могу любить Реган Бонман, Киркорова, Пушкина и «Дайте танк». И я не стесняюсь этого, потому что мне вот там все нравится. Или я могу, например, не любить Киркорова. Ну, в общем, или я могу его уважать, потому что он единственный из наших там звезд, кто согласился в каком-то благотворительном концерте бесплатно выступать. Представляете, единственный из всей вот этой вот бомонды. Я прям изменила к нему отношение. Так вот, и вот этот метамодернизм. Но у нас абсолютно нету умений быть искренним. И то, что я вижу вот у тех спикеров, которые решили быть искренними, или у тех пишущих людей, которые решили быть искренними, это просто... Это не то, что шок-контент, это просто какая-то катастрофа. Сейчас поясню. Я давно говорила, что есть два вида тактичности. Есть тактичность советская. Это такая, знаете, уметь промолчать. Вот вас научили в детстве промолчать?
Конечно.
Да-да-да. Вот меня тоже научили промолчать. Мне было так... Не то, что вот именно родители, а вот в целом система меня очень здорово научила тактично промолчать. И потом научиться тактично о чем-то поговорить, на меня очень... почему я Толстого сегодня вспомнила? Анна Каренина повлияла. Потому что я думаю, ничего себе, какие темы они берут и находят слова для того, чтобы об этом поговорить. И я вывела для себя такое понятие, как аристократическая тактичность, когда ты можешь... тактично не умолчать какую-то тему, а, напротив, поговорить о ней. И я стала искать одержимо. А мне было уже лет, наверное, 17. Я ответила для себя на главный вопрос, как люди догадываются, когда надо целоваться. Он меня очень беспокоил. Этот вопрос в кино. Да.
Мы успеем его раскрыть или отдельный выпуск посвятим?
Как надо целоваться? Нет, сейчас не будем. И следующий был, как находить слова. И вот я искала, вот интервенция с этим тоже связана, как находить слова. И я вижу людей, которые решили быть искренними, они сказали, фу, сколько можно, это и фальши, я буду искренним. И дальше вот я, когда первую книгу напишу, она будет называться «Рвота контентом». Потому что половина этой искренности – это прям рвота. То есть человек что-то не переварил, и вот он... А можно грубое слово говорить?
Можно.
Он прям блюет вот этими смыслами непереваренными в аудиторию. Аудитория часто не справляется, она не готова вот это воспринимать, контейнировать. Или, допустим, они контейнируют, а потом их сил не хватило на что-то другое. Ну, то есть это злоупотребление, это злокачественное выступление. Так нехорошо. Я озадачилась этим, думаю, так, что-то происходит, что-то не то, так нельзя, это мучение, это садизм какой-то. И тут же у меня нашлась знакомая, теперь уже подруга, которая изучала прием трансгрессии в кино. Вы слышали о таком приеме?
Нет.
Трансгрессия. Ларс фон Триер, знаете?
Лично
он,
нет, а
он прям мастер вот этой трансгрессии. Оказывается, боже, нам вообще в кино есть все, что нас интересует. Кино примерно на 20 лет... опережает вот эту кинокультуру, опережает спикерскую культуру. То есть просто ты так оглядываешься на 20 лет назад. «Догма 95», вот там Ларс фон Триер, да, давайте уберем все эти там спецэффекты, будем просто снимать кино, и вот, и все. И вот сейчас мы видим вот примерно это в некоторых выступлениях. Когда к черту суперслайды, я вам просто расскажу нормальную историю. Мы же видим вот сейчас. И вот этих параллелей можно много найти. В общем, трансгрессия. Там их, оказывается, есть три вида. Кто бы мог подумать. Первое – это... Я забыл, как он называется. В общем, это всякая кровища, лютая дичь и жесткая жесть. Это вот когда там в кадре там ногу отрезают или там антихрист весь там на этом выстроен. Ну, то есть, ну, просто такое, что ты смотришь или ты даже не можешь смотреть, ты отворачиваешься. И иногда спикеры, что они делают? Они вот как раз рассказывают откровенно о себе какие-то истории. Они еще так смакуя, как будто они такие маленькие Ларсики фон Триера, значит, они преподносят вот эту какую-то жуткую жуть. Редко кто, ну, не знаю, Нюта Фидермессер, которая вот фонд Вера, хосписы, она умеет о смерти говорить вот, ну, как-то очень культурно. Она как-то так круто это делает. Вот она без трансгрессии это делает. Она делает это искренне, она это делает классно, мы задумываемся, но мы как-то это принимаем как феномен жизни и можем, ну, дальше дышать. А когда человек вот это вот... я как была на выступлении, там навис над аудиторией. Выступление было посвящено правилам техники безопасности вот в салонах красоты. И на краешке сцены вот так качался в ботинках из кожи страуса, значит, какой-то спикер, и визжал жутким, высоким голосом. «Я видел тела обгоревших парикмахеров».
Что такое?
Вот это был, вот это, вот он, ну, чтобы воздействовать, ну, чтобы пробиться. То есть, понимаете, аудитория наращивает вот эту, жаждет контакта, но наращивает броню потребительского цинизма. То есть сидит и говорит, ну, давайте, я посмотрю, как вам тут сейчас продавать будете. И чтобы это пробить, спикеры вот идут к таким приемам. Ну, это было прям лишнее, ну, клянусь вам. Он мог это же самое описать по-другому. Значит, одно это вот это вот, ну, там, жесть,
называем. Кровавая бойня.
Ну, вот что-то такое, да, вот там, отрезанная нога в кадре, назовем ее, тела обгоревших парикмахеров. Вот. Второе – это исповедь. Фильм «Нимфоманка», исповедь. Угу. У нас очень много фильмов очень крутых, выстроены на исповеди. Но когда исповедь, неподготовленная аудитория, просто ради вот...
Эпатажа.
Эпатажа, ради, ну, не контакта, а вроде ради... Ну, короче, там от неумения, знаете, ну, очень... Это как будто я никогда не умела танцевать, и потом у меня такой кураж пришел, я вот сплясала, все думаю...
Ну, держитесь.
Господи, стыдно-то как, когда вот это вот начинается. Ну, понимаете, то есть выступление же то же самое. Там вот ты так поднажал, и ты тут же нарушил вот это вот правило лезвия бритвы, вот это... тончайшей грани между крайностями. И все, и ты уже, ты из одной бредятины и пошлятины перешел в другую бредятину и пошлятину. И вот это там гопак танцевал, значит, разделся на стойке во время гопака. Я думаю, это очень трудно. Ну, и все думают, боже мой, зачем это сделано было? Так вот, исповедь. И как быть откровенным, но не уходить в исповедь и не фрапировать аудиторию вот этим вот, вываливая то, с чем я сам справиться не могу, да, с раскаянием. Как запаковать искреннюю откровенность, извините меня за плеоназм, как это сделать? Это сложно, это надо прям анализировать, простраивать вот эту яму, анализировать, как мы дадим воодушевление. Если мы аудиторию разобрали, как нам ее собрать обратно? Если мы ее привели к отчаянию, как обнадежить? Ну, там, иногда приходится даже отпрощаться... Франциск Ассизский, у него молитва, например, есть. И туда, где горе, дай мне принести радость. Туда, где сомнения, дай мне принести веру. То есть иногда мы прям по ней тестируем. Ну, что мы вот из ямы вышли. Это очень важно, не оставить аудиторию в яме. И третий вид трансгрессии – это делирий. Вспомните вот эти пиры, заводной апельсин, да, вот где, вот, где люди не в адеквате, вот эти, а бывает целое поселение в неадеквате, а бывает еще, ну, вот, да, и вот в этом состоянии делирия или сновиденческие, это же любимое исследование Ренаты Литвиновой, да, там, смерть и вот этот вот делирий, ну, и любовь, конечно. И когда наш спикер, допустим, он себя ввел в это вот состояние, такого какого-то совершенно стимулированного драйва, и он в этот же драйв вводит аудиторию, но аудитория-то у нас теперь уже, знаете, не наивная, аудитория может за ним даже пойти и сказать, о, классно, подзарядил, а потом выходит и аннулирует смысл, это самый страшный механизм, вот, исследованием которого я занимаюсь, аннуляция смысла. Они сбрасывают это как будто, ну, это я там по пьяни так, да, там что-то собирался, а так я, ну, не, ну, жизнь-то вот она.
Красивое шоу, но продолжаем жить по-старому.
Да, 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 так и есть. И вот эти три злоупотребления, которые делают, они делают, дают нам связь, вот тот контакт, ну, это такой гиперконтакт, что он уже болезненный,
это
злокачественный.
Это как взяться за оголенный провод.
Ну да. Угу. А когда не было на это запроса, нет, ну когда люди за бешеные деньги едут на Тони Робинса, который тоже вот в трансгрессии, по сути, работает, окей, это их выбор. Интервенция по запросу, ну вот они знают его стиль, они это предпочитают, им это нужно, они это выбрали, ради бога. Но когда они пришли там, глагол такой отвратительный, послушать, знаете, вот послушать. Ну я там послушал, тут послушал. У Жванецкого было «писатель пописывает», читатель почитывает, вот сейчас аудитория послушивает. Ну, то есть такая установка. Вот он, вот этот цинизм. И зрительская такая позиция. Я сейчас посмотрю, как ты меня развлечешь, да, как ты тут выступишь, как ты сейчас меня вовлечешь. Так же, как я слушаю эти звонки. Да, ну, давайте я послушаю, как вы мне будете продавать. Мне, знаете, мне не нравится, как вы мне продаете, идите нафиг. И остается опять вот эта потребность в истинном контакте, в настоящем осмыслении, в касание, но которое не болезненное, не щекотное, а просто теплое, нормальное касание. Как не надо щипать аудиторию. Можно просто вот так, знаете, не надо там ей лезть сразу руками, там, ну, я метафорически, ну, куда-то, о чем не договаривались. Можно просто похлопать по плечу ободряюще, сказать аудитории, ну, все будет нормально, мы видим реальность, ну, все будет нормально.
Интересно, да, такой феномен на самом деле. Вот действительно, с одной стороны, даже можно сказать, с этой некоторой модой на новую искренность появилась какая-то новая искренняя неискренность. Это когда действительно, да, человек, стараясь быть искренним, входит, ну вот то, что Даша сейчас описала, в разные какие-то измененные состояния, и либо у него происходит просто эмоциональный слив, либо мне еще приходит такая метафора, как эксгибиционизм, или как правильно
сказать?
Эксгибиционизм.
Я тебе пришлю поговорку: невелик бицепс у эксгибициониста. Это вот,
да, это
ты мое научишься все.
Слабое место с этим словом. Ты вроде бы не хотел человеку в душу заглядывать. Угу. Пришел с ним просто, может быть, познакомиться, вот первичный контакт установить, а он такой раз, хоп, плащик открывает, и там все видно.
Муди. Это раньше называлось.
Да.
Какие два красивых феномена. Эксгибиционизм с одной стороны, да, вот эта вот обнаженка такая, обнаженка. Что такое эксгибиционизм? И не будем определения, там кто от чего возбуждается и так далее. Как культурное явление, обнаженка неуместна и без запроса, да?
Да,
вот
да,
тогда
да.
Это эксгибиционизм. А с другой стороны, вуайеризм, это второе мое любимое слово, это же любители подглядывать. Но они никогда не могут встретиться. То есть когда ты листаешь Инстаграм, ты же вуайерист. Когда кто-то подслушивает что-то, это тоже, я забыла слово, похоже на вуайеризм, только ау что-то там. Они почему не могут встретиться и удовлетворить друг друга? Потому что эксгибиционист, он как бы ясно показывает, да, вот он распахивается вот в непосредственном контакте. А вуайерист, он должен, ну, как бы через щелочку какую-то, через скважину смотреть. Это очень важный момент. И они никогда друг другу не дадут истинного контакта. И если в кино эта тема тоже уже много лет назад, она уже вот с этой, с настоящестью, развито, а в живописи еще раньше. Дега, который кто-то говорит, что как в замочную скважину, а кто-то еще точнее подмечает, что нет, это не замочная скважина, это как будто ты вот, ну, дверь приоткрыта была, и ты вот это вот увидел, да, как там балерины переодеваются и так далее. Ну, такая правда жизни сермяжная, но не стыда не возникает. Ну, у нас, по крайней мере, хотя, может быть, у современников Дега и возникал, если мы помним, когда люди приходили на Мане просто плюнуть на полотно от возмущения.
Расскажите, как мы это подытожим? Потому что конец такой многообещающий, что я даже растерялся.
У меня есть идея. В самом начале был вопрос, ну, в окончании начала. Был вопрос следующий про работу, с чем приходят клиенты. Я сказала, что клиенты приходят с кризисом смысла. Я не сказала, что две ситуации, когда обращаются. И вторая есть, когда клиенты говорят: Дарья, я не знаю, как мне сформулировать, я вообще не могу сформулировать мою проблему, я не понимаю. Я говорю: отлично, сейчас я вам буду задавать вопросы. Когда мы что-то резюмируем, а у нас это просто какая-то уже вымуштрованная привычка резюмировать. Раньше я всегда задавала вопрос, что для вас самое важное, ну вот из того, что мы поговорили, потому что мы таким каким-то, знаете, как лоскутным одеялом вот эта тема идет, мы там одного коснулись, другого, я старалась все закрыть, чего мы касались, но там бездна, там вот этой темы очень много еще. Так вот, раньше я спрашивала, что самое важное, и в последние 2 года мне пришлось изменить этот вопрос, и я оттенок другой внесла, что для вас было важно, от чего вам стало легче. Потому что, ну, поначалу интервенции так чуть пришибают, ну, сама тема, но меня очень интересует, честно, по-человечески, по-настоящему. Из того, чего мы коснулись, мне очень приятно льстит и радует. Мне всегда кажется, что если людям интересна моя тема, то они очень интеллигентны. Да. какая мысль, вот, ваша, не моя, ваша, показалась вам важной, и от чего вам легче?
Петь, тебе от чего легче?
Ну, мне легче от понимания, что не я один страдаю от агрессивного маркетинга и агрессивных коммуникаций, что я учился 4 года, и мне рассказывали про то, что коммуникация – это ход информации туда и сюда, но почему-то это все было довольно односторонне. И обратную связь я видел в виде форм заполнения. Там поставьте, сколько вы там звездочек хотите, посоветуете вы друзьям или нет. И пустая форма «напишите другие мысли», которые никогда-никогда не заполняются.
Которые не приходят в эту форму.
Да. Оказывается, что есть совершенно другой вид обратной связи. И что вообще можно идти от аудитории. Это настолько базово и банально, но почему-то как будто от этого это какое-то банное использование. Это слишком банально. Слушать аудиторию, смотреть на реакцию, ну нет. Ну, детский сад какой-то. Давайте я вам лучше расскажу историю успеха. Вот. Мне от этого полегчало.
Удивительно, как мы говорили в подкасте про приход к простым истинам, и в конце Петя пришел все-таки к какой-то истине и смог установить с ней контакт, кажется.
Я ее...
А она была внутри, но она легализована, мне кажется, сейчас, да?
Ну, похоже на то.
Как будто она получила право голоса, а жила как
сомнение. Мне вообще становится легче, когда люди лишний раз напоминают, давайте будем честными, давайте говорить как есть, давайте называть вещи своими именами. Я говорю, боже мой, давайте, давайте.
Обнимемся.
Для меня, наверное, тоже был момент облегчения, когда мы начали говорить про женский маркетинг. Я максимально вообще далека от рекламы и маркетинга, но, например, очень часто думаю про то, как нам монетизировать наш подкаст. И вот мы уже 2 сезона не можем монетизироваться. Я подумала, может, просто мы не с того фрейма заходим, потому что делать что-то, что делают некоторые другие подкастеры...
Как же, что придется это вырезать. Ну, ты рассказывай.
Какая разница, закончим так душевно. Мне, например, противоестественно для меня. Не идет, я так не вижу себя. Но вот эта идея о том, что можно как-то по-другому, она мне дала свободу и пространство для размышлений просто. Что, если попробовать по-другому? Исходя от того, что нам близко с Петей или нашему подкасту как какому-то совместному полю. Но мы должны тогда тебя, Даша, спросить, что тебе принесло облегчение сегодня.
Мне всегда радостно, приятно, и сердце мое сияет, когда я вижу отклик, потому что несколько лет я проживала какое-то такое отчуждение, которое для меня очень тягостное, в том, что вот я прям долдонила, я просто ворчала. Я говорила, это неправильно, надо по-другому, так нельзя. Тренеры, гастролеры плохо, спикеры-мотиваторы плохо, ошибка выжившего плохо, это все некорректно. Я жуткая зануда, вы не представляете. Я зануда просто высшей пробы. Вот, и я ворчала. И постепенно какие-то, по чуть-чуть находились люди, которые говорили, да-да, нам тоже так кажется, что это нехорошо, это путь в никуда. И потом еще. И у меня в какой-то момент, вот до того, как я стала единомышленников находить, было ощущение какой-то своей неадекватности, что ли. Я думаю, я же клинический психолог, вы понимаете, я должна в первую очередь сомневаться в том, адекватна ли я. Я думаю, может, я с ума сошла, может, действительно все нормально. Но если 1000 людей говорят, что нормально одно, а я говорю, что нормально другое. И вот я стала еще вот этот вот 1000-ную, еще находить этих людей. И я сейчас не утрирую. Вот, мам, может, не видно, я просто из-за футболки, но у меня действительно сияет сердце от того, что мы как-то с полуслова понимаем друг друга, примеры находятся, что вот это созвучие есть, а я его слышу прям вот ушами. Что спасибо вам.
Спасибо, Даш. Очень трогательный момент. Я же растерялась. Петь, помоги!
Я тоже растерялся. И, как всегда, хочется закончить, что... Ну, а можно не будет это концом? Можно мы еще обязательно встретимся и поговорим об этом?
А у меня... Я так послушала. Я не знаю, нужно ли в студии или вот в вашем в этом привычном формате. Если у вас есть вот эта задача творческая, креативная, нет решения, это тот самый кризис смыслов плюс отсутствие решения, это идеальное поле для применения сценарирования. Ну, там, где мы прям... Я бланк сегодня не взяла, но там прям есть шаги, и вот по ним идут. И с учетом всех вводных мы находим тот сюжет, который вы проживаете с аудиторией, вы в него как бы входите, и там вот все понятно, и где-то там эта монетизация, вы понимаете, к ней путь. Я не маркетолог, но я этот смысловик, я понимаю, как смыслы простроить. И мне кажется, что из этого можно сделать прям какую-то в несколькоходовую историю, прям это не скрывать. Ну, вопрос, насколько вы сами эксгибиционисты в этом смысле. Потому что мне кажется,
это отличная идея.
Что Петя. Это очень любопытно.
Это перекликается с нашим прошлым подкастом «Путь героя».
Да.
Пуститься в это приключение, прописать сценарий.
Да? Вот сейчас бы Юнг, который всегда в моем сердце, он прям восхитился.
А он светил один из трех моей вселенной.
И да, моей тоже, да. Он прям такой: вау, вау, ребята, молодцы.
Давайте прощаться, так. Давайте прощаться.
Долгие проводы, лишние слезы.
Спасибо, ребят, что были с нами. Подписывайтесь или не подписывайтесь, но обязательно слушайте выпуск.
Очень приятное знакомство, Дарья, спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.